Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом. Шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, и поэтому шалом всем вам! 26 сентября, и мы с вами в прямом эфире. Приветствую вас, я Татьяна Ваганова, и, как всегда, мы с вами в нашей передаче погружаемся в очень яркий, изумительный, потрясающий, такой интересный еврейский мир для того, чтобы лучше понять себя, потому что мы видим точки пересечения иудаизма и христианства, мы видим одну общую целую историю, и вот как нам находиться в примирении друг с другом и в понимании своего общего предназначения, вот об этом мы как раз сегодня будем говорить в нашей передаче, и не только сегодня, я надеюсь, мы эти темы поднимаем. Мне очень приятно, что со мной сегодня в эфире служитель мессианской общины Гоэль Мицион, что означает «избавитель», Сергей Симоненок. Сергей, шалом.
Да, мне тоже очень приятно. Всем шалом.
Друзья, я надеюсь, что вы сейчас можете нас еще и лицезреть. Я надеюсь, что у нас включена видеотрансляция. Пожалуйста, прошу вас сразу с самого начала присоединяйтесь к нам, а для этого я сейчас обозначу нашу тему. Вот наши православные братья и сестры сегодня отмечают так называемый Корнилов день. Вот что за личность был Корнилий? Да, что он такого сотворил, совершил, что вот сейчас, по прошествию несколько тысяч лет, мы продолжаем помнить его день? Какое это имеет значение для нас? Я думаю, что на эти вопросы мы сегодня получим ответы с помощью, в первую очередь, Божьей, второй Сергея. Друзья, звоните, пожалуйста. У нас есть такая возможность. Во-первых, телефон прямого эфира, да, 8-800-333-1706, который я периодически буду повторять. И также, пожалуйста, не забывайте, что сейчас у нас есть мобильные приложения WhatsApp и Viber. Номер следующий плюс 7-977-850-0996. Вот такой простой номер, и тоже я его, конечно, через какое-то время повторю. И если вы нас слушаете сейчас, на что, я надеюсь, онлайн, вы можете присылать нам сообщения, мы будем с удовольствием их зачитывать. Поэтому, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь и старайтесь это делать вот прямо сейчас или хотя бы к середине эфира, потому что, ну, уже когда время подходит к концу, уже невозможно принимать ваши вопросы, а очень бы хотела с вами общаться. Поэтому давайте вот будем настраиваться на эту волну прямо сейчас. Итак, вот чтобы вам собраться с мыслями, давайте буквально вот короткую такую перебивочку на несколько секунд, и мы с вами возвращаемся в прямой эфир. Еще раз напоминаю, тема наша сегодня «Корнилов день» и каким образом сейчас мы можем, да, чему-то научиться из этого события, связанного с Корнилием, которое происходило очень-очень давно. В гостях у нас Сергей Симоненок, а я Татьяна Ваганова, и ждем вас, дорогие друзья. Буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в эфир. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Ну, друзья, вот мы снова в эфире, и действительно мы вам очень рады, поэтому, пожалуйста, да, будьте активны. А мы сегодня говорим о таком замечательном человеке, как сотник Корнилий. Он не был евреем, несмотря на то, что наша передача называется «Шалом», но я думаю, что вы уже привыкли, да, друзья, что в передаче «Шалом» у нас здесь ведется такой иудейско-христианский диалог, поэтому не думаю, что для вас это будет прям слишком шокирующе, вот что сегодня в «Шаломе» мы говорим о сотнике Корнилии, который был язычником, был итальянцем, вот, но именно что был. Вот, что-то случилось в его жизни, какой-то период, когда он этим язычником быть перестал. Вот как мы сегодня упомянули, да, что это православный праздник, и он как-то ассоциируется вот с уборкой корнеплодов, вот всяких там овощей, последний день осени. И я думаю, что недаром все-таки вот это приближение к жатве, оно связано именно с Корнилием и с последующими событиями, которые будут с ним происходить. Но вначале, понимаю, что у нас аудитория может быть абсолютно различно. И кто-то о нашем сегодняшнем герое Корнилии вообще слышит первый раз, что это за Корнилий. Вот мы сейчас как раз вот дадим слово Сергею Симоненку, он нам представит Корнилия вот во всем, скажем так, его великолепии.
Спасибо. Ну, как я могу представить? Мы открываем Писание, если с вами, то мы читаем очень интересную историю в книге «Деяния апостолов святых». Вот, как раз...
10 глава, да?
Да, угу. Как раз апостол Петр Кефа, он встретился с этим Корнилием. Вот, и Корнилий посвятил свою жизнь Иешуа Машихейну.
Вообще вот интересно, да, откуда возник этот Корнилий? Вот,
Корнилий?
Да,
угу.
Идут деяния святых апостолов, угу. Да, то есть мы, если мы читаем эту книгу, друзья, кстати, если вы не читали, вот советую вам, пожалуйста, почитайте, уверен, что вы очень много для себя, что интересного откроете. И вот в деяниях описывается как бы первое становление, ну, церкви, да, она начинает еще только, вот только как-то подниматься, адаптироваться после того, как Христос был взят на небо, и ученики начинают здесь осуществлять его завет, его повеление, но уже как бы без его физического такого присутствия. Uh-huh. Вот, ну, традиционного, скажем так. И вдруг здесь появляется нежданно-негаданно этот сотник Корнилий. С чего бы?
Uh-huh. Очень интересно. Потому что здесь мы сталкиваемся с замыслом Бога в отношении евреев, в отношении евреев. Здесь мы сталкиваемся с изначальным предназначением еврейского народа быть светом для народов, быть солью земли, угу. О чем Иисус Иешуа говорил в Нагорной проповеди, там же были одни евреи. Там не было ни одного язычника. Из Подмосковья там никого не было, даже из Тулы никого не было.
Эх, а жаль.
Да, но это был план Божий.
Они потом появились.
Да, и был план Божий, поэтому это хорошо, все, что Бог делает, хорошо. Вот, и в какой-то момент, когда было начало церкви после Дня Пятидесятницы, то есть общины, точнее, говорить общины Божьей, вот, это соответствует словам библейским, там много лет церковь была только еврейской 100%. Евреи понимали, что каким-то образом должны будут прикладываться язычники. Раньше они прикладывались через гиюр, определенный ритуал, там, сдачу экзаменов и вхождение в еврейский образ жизни. Но сейчас, как бы, хотя Иисус дал повеление благовествовать народам, но вот в таком состоянии была община, это состояние было Божье состояние. И как бы они двигались от откровения к откровению, потому что они не двигались по написанным вещам каким-то, они двигались под руководством Святого Духа. Вот, и в какой-то момент Бог просто проговорил Петру, апостолу Петру, Кефе, Шимону на иврите, его звали Шимоном на самом деле. Вот, он проговорил ему и сказал, что пойди в дом Корнилия. Но перед этим он видел удивительные действия, он видел сходящее с неба полотно, и там разные животные, которых запрещено есть было евреям. Вот. И он размышлял над этим откровением, а тем временем от этого Корнилия пришли люди, потому что Корнилий молился Богу Израиля, Богу Авраама, Ицхака, Якова, тому, которого мы называем Отцом Небесным. Это Бог евреев, Бог Авраама, Ицхака, Якова, Творец мира. Он себя сам так назвал. Это не я его назвал, потому что я еврей и называю Бог евреев. Он сам
себя назвал. То есть, несмотря на то, что Корнилий не прошел вот этот обряд...
Да, он был из категории боящихся Бога.
Ага. То есть, тем не менее, он что-то знал о Боге, и то, что он знал, было достаточно для того, чтобы его сердце было расположено.
Но знал очень интересно. Он знал, глядя на жизнь евреев. Это интересно. Это одна из миссий еврейского народа. Это показать окружающим народам, что такое жить по заповедям великого Бога. Это одна из миссий. Да? Их, может, около 15 частей того, что должен быть Израиль явить миру. И до сих пор еще остается нерешенным вопросов 5. То есть, которые евреи должны будут сделать еще по отношению ну, участвуя в спасении мира. И это будет, потому что Бог сказал. Так вот, Корнилий боялся Бога. А с какой стати он пришел к Богу Израиля? Он был итальянец, живущий в Израиле, служивший в Израиле, Римской империи. И он что-то увидел. Он что-то увидел, понимаете? Он что-то увидел такое, что его зацепило. Он понял, что этот Бог отличается разительно от языческих богов. Отличается от богов греческой мифологии, где они какие-то, часто как плохие люди выступают.
Да, но только им все можно.
Да.
Если
да,
людей за это наказывают, то им все разрешается, потому что вот они боги. Да.
А это было удивительно. И это было не просто на словах, это не теория была. А он реально увидел. Потому что, а почему? Да потому что Корнилию, как и нам с вами, нужна жизнь. И то, что Бог делал через иудаизм, и, собственно, делает через новозаветный иудаизм, собственно, я скажу, что христианство является новозаветным иудаизмом. Подумайте об этом. Это мессианский иудаизм.
Да, давайте возьмем на размышление.
Подумайте об этом, да? Что не поменялся иудаизм. Поменялось... что поменялось? Поменялся закон Моисея. Временный закон, он отменен полностью сейчас со всеми этими вещами, вот, который входил во временный закон Моисея. И сам Моисей говорил о том пророке, который придет, и его слушайте, он Израилю говорил. Поэтому и вопрос христиано-иудейского диалога для меня очень такой интересный. Я не вижу о нем в Библии ничего, понимаете, да? То есть к чему я это говорю, друзья? Давайте размышлять. Давайте не будем в привычной конве наших представлений. Мы там ничего не найдем. Угу. Я думаю, все согласятся, нам жизнь нужна. Нам нужна преображенная жизнь. Нам нужна сила жить. Нам нужно иметь радость жизни. Нам нужно иметь не теорию, не религиозные споры, а нам нужно найти то, ради чего Бог все это затеял. Создал еврейский народ, побудил Корнилия обратить внимание на этот народ, который пришел как часть оккупации, короче, да, был?
Да.
Вот.
Угу.
И он что-то увидел. И он, его евреи уважали все, которые жили вокруг Корнилия. И он молился Богу Израиля. И, короче, ему было сказано, что пошли в дом этого Петра. И он скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
Твой, да.
Спасешься.
Mm-hmm.
И, друзья, вот термин спасение – это полнота. То есть спасешься во всей своей полноте – и духа, душа, и тело. И смысл жизни, и цель жизни. Потому что, глядя на обычную жизнь, нас должно возмущать, что жизнь человека во многом не отличается от жизни животных. Мы заботимся о пропитании, о куске хлеба. Мы заботимся о норке, о квартире. Мы заботимся о размножении и воспитании этих, кто размножился. Знаете, да? Но это очень похоже на инстинктивную жизнь животных. И я думаю, что для человека есть нечто большее. О чем потом Ишуа и Иисус и говорил. Это не ваше дело. Вы люди, и для вас есть другая судьба. Вы ищите прежде всего того, где царствует Бог. И ищите его праведности, то есть правильной жизни. И тогда все, что естественные люди ищут, оно будет само к вам прикладываться. Потому что у вас другая миссия. Вы не продукт эволюции от обезьяны, да? Вы особый мой акт творения, да? И если, интересно, если, когда Бог творил мир, животных, например, он земле сказал что-то, земля произвела. Он воде сказал что-то, вода произвела, птиц и другие рыб. Но когда Бог говорил, создавал человека, он сказал сам себе, он сказал, сотворим. Мы сотворим, понимаете? Он взял землю, прах, и сказал, сотворим. То есть мы вышли из него, у нас другое. Поэтому, друзья, когда, ну, я, о чем я хочу говорить? Я хочу говорить о том, как мы прямо сейчас можем войти с вами в ту жизнь, которую хочет нам Бог. Не о религиях, не о теориях. Иисус не принес новую религию. Он христианство не принес. Он принес жизнь. Он принес жизнь. И об этом сказано Иоанна, 1 глава. «Явилась жизнь, и она была светом». То есть она просвещает разум, и она просвещает, да? То есть мы называем христианство, это правильно.
Но он принес Новый Завет,
да.
Открыл эпоху Нового Завета.
Он принес, как через Новый Завет с Богом, через новые отношения с Богом, да? Как войти в ту жизнь, которую Папа, Небесный, Добрый Бог, Хороший Бог, Настоящий Бог и Святой, какую хочет он жизнь дать? Достойную человека, которая продолжится в вечности. Понимаете? Как нам прожить так, чтобы в этом бушующем море страстей, потерянности, пустоты, пустых развлечений, уничтожающих личность, как нам найти свой путь? Понимаете? Вопрос в том, для чего я живу? Куда я иду? Мы сейчас с вами не говорим просто ради того, что вот мы на радио Теос, и вот кто-то нас слушает. Я прихожу, я ехал, молился. То есть, Господь, что? Как нам передать то, что мы имеем? А я знаю, что я имею, потому что я верующий Нового Завета. Я еврей с возрожденным духом, измененный изнутри Духом Святым. У меня небесные цели сейчас для земной жизни, для моей, понимаете? Вот. И это просто делает Дух Святой. И прямо сейчас, дорогие друзья, кто слушает нас, вы можете начать переживать Бога. Откройтесь просто для Него, для Его Духа. Любой человек.
Да, когда-то это случилось с Корнилием, потому что, как вы уже сказали, да, он слышал, он видел, он реагировал, и то, что он слышал, видел, это отражалось как-то в его душе. То есть человек, он в любом случае подошел к выбору.
Он захотел духовно иметь то же, что имели евреи, окружавшие его. Понимаете, да? Имели благодаря законам Бога. И к нему был послан Петр, и он обратился. Причем обратился удивительно. Он обратился так, что для нас это кажется чудом. Но в Новом Завете, в Деяниях апостолов, мы видим очень простые вещи. Когда Петр говорил еще слова про Иисуса Христа, а что он говорил? Что нужно покаяться, все мы грешны. Это Новый Завет, это радостная весть. Но Бог отдал за наши грехи жертву Иешуа, Иисуса Христа. И он это объяснял, и написано, когда еще продолжал Петр речь, вдруг Руаху Кадеш, Дух Великого Бога, сошел на Корнилия и весь дом его, и они наполнились Духом Святым и стали говорить на тех языках, как Бог давал им, понимаете, да? И Петр развел руками, и вот было вот это «да» сказал. Они-то думали, евреи в то время, что как бы немножко по-другому будет Бог действовать, да? А тут без того, чтобы стать евреем по плоти, пройти гиюр,
Господь увидел, действует,
Петр
да,
увидел, что
Бога.
Бог принял этого Корнилия. И он говорит, мы получили того же самого духа. Поэтому кто может запретить ему погрузиться в воду? Термин крещение не очень правильный в соответствии с переводами. Он именно там погружение имеется в воду. Ну, крещение в воде, да? Мы говорим крещение в воде, но правильно говорить, это погружение. Он говорит, кто может запретить вступить в завет с Господом и погрузиться в водное крещение, водным крещением?
Если было
если
такое,
уже,
да,
если сам проявление. Бог уже принял Корнилия и весь его дом. Всех, кто в состоянии понимать были. Не младенцы, которые, потому что младенец не сошел, а те, кто... Потому что веровать нужно, чтобы сошел Дух Святой.
Хорошо, вот давайте немножко вернемся, да, вот до того, как Петр пошел все-таки в дом Корнилия, произошло нечто, как мы уже говорили, то есть когда он дремал, спал ли, то есть ему было такое видение от Господа, да, как на большом полотне спустилось вот это большое полотно, и там была различная пища, та пища, которую нельзя было употреблять Израилю, потому что она была некошерной.
Да, да.
Вот, и самое интересное, что когда... Вообще Петр интересный человек, как и каждый из апостолов. Вот мы видим, что в каждых проявляется свой характер, своя индивидуальность. Они не действуют автоматически. Они все-таки, скажем так, они проявляют именно свою особую
специфику. Да, они люди,
специфику.
Они индивидуальность.
А, конечно, да. Конечно. И Петр, он что начинает, ну, в какой-то степени он начинает спорить с Богом. Он говорит ему, что я не буду этого есть, когда ему предлагается вкусить это. Он говорит, я не буду этого есть, потому что я никогда этого не делал. И для меня соприкоснуться с нечистым, это что-то такое, ну, просто невообразимое. И здесь ему, соответственно, говорится следующее, что то, что Бог сделал чистым, ты не почитай нечистым. И Петр все-таки ел. Ну, и я представляю, может быть, вот как было в том анекдоте, вот про мальчика и папу, вот, когда, значит, за что-то поставили ребенка в угол, и потом он ему говорит, папа, я, конечно, стою, но я внутри все равно сижу. Я думаю, что, может быть, это было и у Петра, да, что, ну, ладно, да, я вот в послушании должен был вот это есть, но внутри все равно такое противление, непринятие. Вот почему вообще, потому что для некоторых может это быть не совсем понятно, почему настолько было принципиально для Петра не соприкасаться с этим, не есть этого, и насколько для него вот это видение было свидетельством того, что да, все-таки надо выходить и проповедовать язычникам.
Да, в законе Моисея, которым Бог воспитывал свой народ и готовил к приходу Христа, то есть помазанника, Машиаха, Спасителя, была часть такая, как кашрут в отношении пищи. Да, пища должна была сначала быть посвящена Богу. Кстати, поэтому сейчас кошерной пищи на планете Земля нету. Понимаете? Сейчас нет кашрута, согласно Ветхого Завета, потому что храма нет. Пища не освящается, не приносится в храм. И поэтому вся пища, да, включая говядину, баранину и свинину, одинаково не кошерна.
А вот интересно просто для наших тоже слушателей, вот как это происходило. Вот представьте себе, да, мы едим каждый день.
Да.
Да? Вот. И что, допустим, раньше по закону Моисея каждый день надо было приходить в храм и пищу
нет,
освящать?
Нет, нет.
А как
когда
это
когда собирался урожай, например, на Пасху.
Так.
Да? Это праздник. В Пасхе три праздника. На Песах, да.
Да.
Там три праздника. Один из них – это праздник первого снопа. То есть ты имеешь поле, ты с поля принес сноп урожая в храм, осветил начаток, то есть благословил храм, принес туда. Кто огромный пучок принес, кто чуть-чуть, два колоска принес, кто две телеги нагрузил, да?
Ну, в общем, все. Самое главное, чтобы было принесено
сначала
этот
Богу,
храм.
А потом себе. Слышите, да? То есть Бог во всем учил, что сначала Бог. Потому что жизнь верующего, она этим отличается, что сначала у меня Бог. Я еду сюда, я молюсь, Господь, что мне на радио Теос, как ты хочешь, понимаете, да? Сначала Бог, а не сначала я. Вот, и поэтому кашрут и множество обрядов, которые Бог дал евреям, должны были окружить и защитить от языческого вредительства селекцию Бога, народ еврейский. Слышите, да? Это народ, который Бог производил как культивированное растение, чтобы что-то сделать дальше, понимаете? Мы же христианство не на пустом месте. Я не случайно сказал, что, строго говоря, термин христианство используется только три раза в Новом Завете. Христианин, да? Вот. А на самом деле никто из апостолов не думали, что они вышли из одной веры и перешли в другую. В вере нашей еврейской
был
Спаситель.
Да.
Это было логическое
продолжение.
Все ждали в то время Христа, вы слышите? Все ждали его. И никто не думал, что они перейдут в другую религию. Я понимаю, для кого-то это революционная мысль. Но поэтому с точки зрения новозаветного еврея, да нет никакой религии, христианство новое. Есть мессианский иудаизм со Христом, с Машиахом, да? Вот. Это продолжение работы Бога. Тогда он работал кувалдой закона, да, ограждал наш народ от контактов с язычниками. Потому
хорошо,
что смотрите, пища именно тот момент, когда мы контактируем и близко дружим.
Вот я хотела спросить, почему именно пища? Потому что, ну, допустим, понятно, да, если, например, Господь ограждал свой народ, ну, допустим, от вступления в брак там, с язычниками, там, то, чтобы не брали себе жен. Да. Или, например, там еще какие-то моменты, связанные с такой именно и социальной, и духовной жизнью, но пища-то, вот кто-то может сказать, ну почему пища?
О, так пища самое главное в общении. Самое главное. Вот придите в нашу общину, у нас литургия жесткая, я шучу, да? У нас литургия такая, мы сначала кушаем. Москва
много
большая,
пищи.
Из Подмосковья приезжает. Мы садимся, кушаем, да? Мы общаемся при этом. Я общаюсь с людьми, наставники общаются с людьми. Люди между собой, понимаете? Мы делимся жизнью. Кстати, согласно Деяния, вторая глава, концовка, это часть жизни и часть жизни как литургии, как божественной литургии. Потому что вся жизнь верующего – это литургия. Mm-hmm. Нет литургии в воскресенье или в субботу. Такого в Библии вообще нет, понимаете? Вся жизнь моя – литургия Богу. Бог входит в мою жизнь, поэтому пища – это самый главный элемент. Где мы хорошо общаемся, где мы расслабляемся, где нам хорошо? Там мы садимся, наливаем чашечку кофе. Сейчас вот в электричке ехал, там кофе, там закажи, говорит, мне получше, где-то встречаются люди. Понимаете, да? Вот.
Ну, то есть получается, что в любом случае, если мы садимся за стол с человеком, то мы говорим о том, что мы принимаем.
Мы принимаем его.
Да, его разделяем, как бы, его взгляды, его образ жизни и так далее и тому
подобное. Но Господь своими законами должен был отделить от мира, который в грехе, отделить. И забор поставил такой вокруг своего народа, чтобы не проникали языческие влияния.
А еще, наверное, это было еще связано еще с идоложертвенной пищей. Да, то есть, когда пища посвящалась именно, да?
Кстати, язычники же тоже. Это же не просто. Когда я в свое время искал Бога и занимался йогой, и занимался даже этим самым кришнаизмом в свое время, там же, сейчас я понимаю, что это неправильно, вот, там же вся пища посвящается Богу. Угу. Там ты ешь, и ты часть отделяешь для этого Бога, который на самом деле не Бог. Угу. Понимаете, да? То есть этим было пропитано все. Этим было все пропитано. Угу. Поэтому у евреев так и было, что...
Именно поэтому было важно вот такое отделение.
И Богу нужно было до поры сохранить в рамками закона еврейский народ, чтобы мы могли, евреи, дать миру Мессию, дать Спасителя. И Бог рассчитывал, что при первом же явлении Христа народ его израильский примет его, понимаете, да? Примет его. И тогда бы история пошла церкви другим путем совершенно. Вот. И нам, язычникам, было бы труднее. Но это отдельная совершенно история. Вот. Поэтому для нас важно действие Духа Святого с язычниками. Угу. Видите?
Да, и поэтому вот мы же уже немножко упомянули, что все-таки вот видение или замысел Бога на всех народов, он был открыт Израилю.
Да.
То есть мы знаем, допустим, там тот же самый праздник, там Шивот или Суккот, да? Да, то есть там в любом случае была заложена вот эта идеология того, что все народы, не только евреи, они приложатся к народу Божьему, то есть они станут народом Божьим и будут поклоняться Богу Живому.
Да.
Поэтому в каком-то смысле, когда пришел Иисус, и часть евреев приняли его как Христа, то есть как Мессию, в том числе и Петр, вот как бы вроде бы, но они тогда должны быть внутри готовы были к тому, что сейчас начнется какое-то движение и в сторону язычников. Вот. Но, тем не менее, наверное, все-таки, может быть, внутри у них и была такая перспектива, а вот принять и сделать, это, наверное, как всегда, сложнее.
Вы знаете, какая вещь? Вот в чем я вижу большая проблема современной церкви, независимо от названия. Католики, православные, протестанты, мессианское движение. Вы понимаете, эту проблему сейчас решает также Бог. Проблема в том, что первая церковь, а когда Бог что-то творит первым, это всегда совершенно. Вот Бог Адама сотворил, он был совершенен. Вот в Деяниях апостолов мы видим такую общину, церковь Божью, какая она должна быть. Вот. И о чем это говорит? Да главное в жизни верующего и в жизни церкви – это Дух Святой, это Руах Кодеш. Первая церковь была научена Христом рассчитывать на Дух Святой. Они видели, как сам Иисус ходил, и он был ведом Духом Святым.
Угу.
И то же самое сейчас для нас, верующих Нового Завета. Это вот то, что я читаю в Писании, понимаете? Потому что для меня Новый Завет – это Дух Святой, то есть Бог, живущий теперь внутри человека. Это не просто новая религия, такого нету. Иисус не принес новую религию, чтобы мы спорили опять, кто правильнее перевел с греческого или с иврита.
Угу.
Это ничего не имеет общего с переводами. Написано, все будут научены Богом, понимаете, да? Для того, чтобы иметь какие-то переводы, нужно иметь какой-то могучий интеллект, которого, например, у меня нету. Понимаете, да? Да? И у Петра
Сергей,
не было
не
интеллекта.
Сергей, не скромничайте.
Не, ну подождите. Мы все люди. И есть миллионы людей, если не миллиарды, умнее меня. с моими несколькими извилинами. Да? Вот, друзья. Но как раз Бог избрал ничего не значащее и не стоящее, чтобы посредством того, что личность человека соединяется с Духом Святым, начинать через человека проявлять Бога. Вот что такое христианство или новозаветный иудаизм. Когда личность может проявлять Творца, испытывать его чувства, и думать его мысли, испытывать его желания, делать его дела и говорить его слова. Это есть то, что сказано нашим отцам, евреям. Пророчества были. Бог говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Как вам это нравится? Слышите, да? Не после семинарии, не после академии. А вот как уверуют, если правильно уверуют, если бы мы слышали то же самое Евангелие, на самом деле, что тогда говорили, мы бы веровали по-другому сейчас. Я бы веровал сейчас по-другому. Но сейчас мы должны видеть в Писании, что является Новым Заветом, что является настоящей верой. О религии я не говорю. Бог принес веру, через которую мы соединяемся с жизнью Бога и становимся проявителями Его сверхъестественного царства.
Да, но смотрите, любви. Сергей, да, но все равно Бог же принес эту веру, принес через Слово.
Ну, конечно.
То есть, да, то есть в любом случае мы понимаем, что мы же действуем не только в каком-то чисто интуитивном пространстве.
Да.
У нас есть слово,
этим
у нас
евреи
есть,
отличались, они знали слово.
У нас есть заповеди, да. У нас есть ориентир.
Но
да, поэтому
да.
Апостол Павел и говорит все время о том, что обращайся к Писанию, хотя тогда речь шла не о Новом Завете, да, о Ветхом.
Но потому написано, что зрелый, зрелый Сын Божий, написан. Римлянам 8 глава, ведомый Духом Святым. Слово – это путь к отношениям с Богом. Понимаете? Слово должно направить нас правильно, и по нему мы проверяем наши какие-то вещи. По слову и плодам мы проверяем свое движение.
Нет, это я к тому, что все-таки надо учиться.
Конечно. А евреи были научены. Как раз-то они знали слово. Шикарно знали. Но при этом они были научены уже Христом слушать Духа Святого. И Петр услышал это. На самом деле он был голодный. И пока готовили пищу, вот еврейский вариант получения откровения. Господа, послушайте нас, да? Как получить откровение? Он был голодный, он был Божий человек. Пошел покушать на крышу дома помолиться. И внезапно он впал в транс. То есть он как бы вышел из себя, Бог начал работать. И он видит полотно спускающееся, там разные животные, которые... Угорь, копченый угорь, вкусная вещь, нельзя. Без чешуи, представляете, да? И он говорит, никогда мерзость не входила. Но насколько он был не под законом, он был нерелигиозный, он не стал за свои религиозные убеждения убивать кого-то и отрицать Бога, говорить, отойди от меня, сатана. Бог не может сказать еврею, ешь угря копченого.
Он понимает, что Бог может сказать все. Другое дело, насколько человек готов с этим согласиться.
Потому что написанное слово.
Насколько быстро готов с этим согласиться.
Вышло из живого Бога. И он имел какое-то подтверждение еще внутри, что это Бог, понимаете, да? То есть это Бог в Новом Завете нас очень сильно упаковывает. Он дает подтверждение слова, подтверждение через других верующих. Ну, мы чувствуем, как мы проверяем, говорит ли это Бог или не Бог. Да? Мы от Бога той или иной ситуации. У нас есть совет святых, то есть совет верующих. Да? То есть мы советуемся друг с другом, с духовными людьми. И Петр был научен. И поэтому, когда Бог ему это сказал, он недоумевал. И тут гонцы пришли от Корнилия. Говорит, слушай, Симон где живет? Говорит, я Шимон, говорит. Просим тебя, приди к Корнилию. И пока он шел, он думал, что ж происходит? Что это? И вдруг он пришел к дому язычнику. Ага! И дух стол начал объяснять. Вот что я тебе показывал. Закали и ешь. То есть преграда разрушена. Нет вражды между евреями и неевреями. То есть Иисус разрушил преграду. Ты можешь спокойно идти к... язычникам, и говорить им обо мне. И когда он начал говорить слова, он же, знаете, и послушался Корнилия. Корнилий сказал ему, ангел, который явился мне, сказал, Петр, позови его, он даст тебе слова, которыми ты спасешься. Понимаете, господа, есть слова, которые спасут всю твою жизнь, дорогой слушатель, понимаете? Есть слова в мире, есть несколько слов, которые, если
я
ты примешь...
Я уповаю на то, что сейчас они тоже звучат.
Которые ты примешь, они тебя спасут, понимаете? Они реально переведут тебя в ту форму существования с Богом, которую ты даже не представляешь. Они тебя переведут в то состояние твое, когда ты будешь понимать, зачем ты живешь. Ты раскроешься как личность, ты раскроешься как Божий человек. Вот, друзья, поэтому это та жизнь, о которой каждый из вас, слушатели, мечтает, понимаете? Мы даже не знаем свои желания, но Бог, написано в Писании, открывает наши желания. Он вкладывает индивидуальные желания, индивидуальные потребности. Он вкладывает то, что утешает нас наиболее, понимаете, да? И Он же это реализует. Но, друзья, ключ к этому Иисус Христос. Нам нужно войти в живые отношения с Богом, Творцом, через Иисуса Христа. Это еврей по плоти. Иисус Христос, да, пришедший, Бог явившийся во плоти, воплотившийся в тело человека, ставший царем иудейским, на кресте было написано, и он будет царем иудейским. Угу. И, вот. И он через ту первую церковь начинает посылать своих учеников, потому что в Библии нет просто христиане, как бы просто христиане. Так называют три раза в Библии. Но христианство – это ученичество, это подражать мастеру, подражать учителю. То есть Петр подражал Христу в тех же сверхъестественной жизни, в той же сверхъестественной любви, в сверхъестественном водительстве Духом Святым, понимаете, способности слышать Бога и идти за Ним, как бы это ни противоречило твоим понятиям. И также Иисус сказал: научите этому апостолы всех людей. Вы слышите? Какая демократия на нашем языке. То есть это должны, это наше наследство, это для всех, это не для избранных. И вот тут как раз Бог рушил эту границу между избранничеством евреев, угу, и что все люди избраны к богопознанию. Угу. Понимаете, да? Да для того наш народ был сотворен.
Есть такая возможность. Да.
Для того мы были сотворены.
Справедливость.
Чтобы быть в благословении людям. И то, что вы сказали, праздник Кущей сейчас приближается. По-моему, 17 октября праздник, кульминация праздников. Праздник Божьей славы. Когда евреи будут жить в шалашах неделю, в палатках, и когда будут смотреть на звездное небо ночью, понимая, что они странники-пришельцы. Воспоминания выхода из Египта, из старой жизни. Понимаете, да? И на праздник Кущей, пока стоял храм, были священники, приносили жертвы. Там приносили 70 тельцов. 70 в Библии – это число народов языческих. Слышите, да? Это Бней Ноах, это сыновья Ноя. Это люди, которые были сотворены, ну, размножились от Ноя после потопа. И миссия евреев, она заключалась, и в праздниках это было видно, что она быть светом для мира. Послушайте, мы читаем Нагорную проповедь, там же не было ни одного язычника, слушавших Христа. Там были евреи. Он евреям говорил: вы свет миру.
А вот интересно, еще даже был такой праздник, может быть, вы сейчас его назовете, когда приносился вот какой-то букет, там были ветки ивы, были еще какие-то вот интересные растения, и каждый из них символизировал определенное...
Вы про кущи говорите, вы говорите про лулав.
Да,
лулав.
Наверное, да. Лулав. И там как раз были те, кто почитает Тору, изучает ее, те, кто, скажем так, принадлежит к еврейскому народу, но не изучает Тору, и те, кто вот как бы являются, ну,
четыре категории
язычниками.
Людей,
да.
Которые, это были как бы прообраз людей, которые от знающих Бога, и имеющих вкус и аромат. Вот там четыре вида ветвей связывались вместе, и на эти букет приносился Богу, лулав. Вот, и махалось определенным образом, как бы, что все эти люди
мне
в Боге соединяются.
В этом
соединяются.
Полнота,
в этом, да, полнота, конечно. То есть Бог, Он способен несмышленным дать смышленность. Нужно только одно сердце правильное. Господа, нам нужно только искать настоящей жизни, слышите? Мы не ищем религии, религия жизнь нашу не поменяет. Религия даст внешние вещи, но Бог занимается внутренностью. Богу нужно сердце, и тебе нужно твое сердце, и мне нужно твое сердце. Нам нужно возрастание в способности любить, как Бог, слышите? Это сильнейшая защита. В любви нет никакого страха. Понимаете? Это возрастание способности понимать Бога. И еще, друзья, христиане, верующие в Иисуса, мессианские евреи, мы призваны проявлять жизнь Бога. Ни доктрины, ни теории. Это пустое. Это слова на уровне головы. Мы должны передавать жизнь. Поэтому вера, по мнению Бога, это передача жизни. Как сам Христос пришел, Он принес жизнь Бога. Он говорит: я есть жизнь. Он не сказал: мое учение есть жизнь. Я занимался разными культами до Христа. Везде есть учение. Но Иисус сказал: не учение я принес, я жизнь. Угу. Если будете меня знать, будете знать все. Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Поэтому Евангелие – это не слова. Евангелие – это личность. Подумайте об этом. Евангелие – это не болтать, не убеждать. Это не академические знания. Евангелие – это личность, это
мне
радостная
кажется,
новость.
Мне кажется, что Евангелие – это и полнота.
Послушайте.
То есть там и слова,
да,
там и убеждения. Сергей, давайте мы сейчас сделаем буквально вот прям небольшой перерыв.
Ну ладно.
Дадим выдохнуть,
ну ладно,
нашим слушателям. Потому что очень много информации, особенно для тех людей, кто вот первый раз, игру, может быть, слышит. Да. Я говорю о Корнилии, о всех этих событиях. Давайте, друзья, вы немножечко соберетесь с мыслями, да? Еще мы, значит, сейчас ставим перебивочку, чтобы вы вспомнили телефон нашего прямого эфира, потому что мы в прямом эфире, дорогие друзья. Я понимаю, что нас перебить Сергеем очень тяжело, но делайте это.
Мы смиряемся.
Да, мы разрешаем, пожалуйста. Итак, буквально через несколько секунд мы будем в прямом эфире, не переключайтесь.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, я уже сказала, да, что вот мы сейчас снова в прямом эфире, и повторю вам еще наши координаты. Это мобильное приложение WhatsApp и Viber. Пожалуйста, присылайте свои сообщения на этот номер, будьте так добры. Телефон следующий, +7 977 850 09 96. Также, пожалуйста, присылайте свои сообщения, если вы слушаете нас онлайн или видите, вот, пожалуйста, тоже будем их зачитывать. И если у вас по каким-то причинам не получилось послушать сегодняшний именно прямой эфир, не надо расстраиваться. Заходите на страницу Радио Теос, на главную, выбираете сектор передачи, также смотрите «Шалом» и оказывайтесь на нашей архивной странице, где, пожалуйста, вам представлен весь ресурс, который вы можете использовать. Друзья, слушайте, назидайтесь, берите что-то для себя и давайте нам обратную связь, потому что нам это очень важно. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши пожелания. Так как вы знаете, вот мы совсем недавно, буквально в прошлый понедельник, проводили передачу именно по вашим вопросам. И у нас практика эта будет продолжаться. Вот поэтому, пожалуйста, будьте открыты. Мы очень хотим все-таки отвечать на то, что вас интересует. Пожалуйста, используйте это. А мы сейчас продолжаем наше общение с Сергеем Симоненком, потому что говорим мы сегодня на тему «Корнилов день». Вот что же за личность Корнилий, как мы с вами уже поняли, что Корнилий – это был итальянец, он был из язычников, но человек, который через жизнь евреев, через соприкосновение с иудаизмом и, самое главное, через соприкосновение с живым Богом, он для себя определяет свою жизнь. Он делает выбор и говорит: «Я не хочу больше жить так, как, может быть, живут большинство окружающих меня людей, поклоняясь различным идолам. Я хочу знать и хочу иметь взаимоотношения, и хочу иметь причастность вот к тому Богу, которого исповедуют евреи, Богу живому». И мы видим, что действительно иногда так случается, и, наверное, не так уж это бывает редко, если мы посмотрим на историю, что буквально в один день и через одного человека, да, может произойти то, что повернет потом события многих народов. И это событие произошло, потому что Петр, еврей Петр, апостол Петр, который получил откровение от Бога о том, что все, настало время идти к язычникам, настало время проповедовать этим людям, настало время прилагать их тоже к народу Божьему, дает удивительное откровение, как мы уже говорили, да, касательно пищи. И Петр идет в дом Корнилия, и там совершается вот действительно удивительное такое проявление крещения Духом Святым. Поэтому, как вы сами понимаете, Корнилов день – это не только уборка корнеплодов, редьки, моркови, свеклы и последний день осени.
Итальянцам Корнилием вот, в Израиле.
Да, но понимаете, что это действительно такой эпохальный момент в жизни церкви и для тех людей, которые не являются евреями по крови. Вот я думаю, что особо следует вспоминать о Корнилии, понимая, что действительно Бог изначально предусмотрел этот план спасения для всех. Вот для всех, для евреев, для неевреев, но для неевреев через евреев. И поэтому нам нужно об этом помнить, и нам нужно это знать, и нужно с этим соглашаться, даже если у нас внутри начинается, может быть, какое-то противление, как у Петра, когда ему было показано вот все вот эти кушания, которые до этого он никогда не отведывал. Но все-таки мы, наверное, в нашей жизни, бывает так, что подходим к такому моменту, когда тоже стоим перед выбором все-таки следовать своим представлениям о том, как нужно действовать, или слышать Бога и все-таки следовать за Ним. И вот очень понравилось, как вы сказали, о такой незакостенелости и незашоренности Петра. Потому что, несмотря, вот мне кажется, это мешает вот сейчас...
Вот вы сейчас сказали, я прямо сижу под впечатлением того, что вы сказали, Ира. Потому что действительно, это, послушайте, друзья, насколько мы должны быть готовыми принять истину в той форме, в которой мы не привыкли, понимаете? Насколько мы должны любить не свои учения, не учения кого-то, а насколько хотеть иметь ответственность за свою жизнь, как бы внутреннюю такую, я хочу жить, я хочу найти жизнь. Что быть готовыми, как Иисус сказал, никто, пив старое вино, не скажет, что новое сразу лучше, понимаете? Мы привыкаем, мы привыкаем. Есть жуткий совершенно фильм советского времени, он называется «Я и другие». Посмотрите вот его, «Я и другие», черно-белый.
Так.
И там очень просто, там две контрольные группы, исследуется, как создается мнение людей. Две контрольные группы. Одним показывают фотографии.
Это документальный фильм.
Документальный. Одному человеку показывают, им контрольной группе показывают, прямо в студии происходит это дело. Одна сидит группа за кулисами, ничего не слышит, и контрольная группа. Им говорят, фотографию показывают пожилого мужчины, говорят, вот это насильник-убийца, страшный человек, опишите, что в его внешности говорит об этом. И люди описывают. Уходят. Другая группа приходит и говорит, это добрейший души человек. Да? Опишите, что...
Как вы видите
друзья,
это?
Друзья, послушайте, сейчас я скажу ужасные вещи. И этот фильм показывает, что у нас с вами, господа, нет мнения. У нас мнение то, что нам скажут. Слышите, да? Это ужас. Это... Нам нужно бороться. Иисус сказал, вы познаете истину при определенных условиях. И только истина сделает вас свободными. То есть для Божьей полноты, для настоящей жизни. Поэтому он сказал, немногие войдут в Царство Божие. Мне очень печально это, потому что немногие хотят истины. Многие хотят подтверждения своего мнения. Но, господа, наше мнение – это продукт общества. Слышите, да? Это то, что мы питаемся с детства. А язычники с детства и Корнилий, они были отравлены, слышите, да? Языческими представлениями. Но когда Петр, взяв Божье противоядие, не отбросил это, что это мерзость. Представляете, господа, вот вы слушаете нас сейчас. Я видел в газете «Метро», там в Африке голод, котлеты из комаров. Как вам, россияне, если я сейчас вам пару котлеток из комаров предложу? Ну, или французы с их лягушками, например, да? Я уважаю французов, как бы, и за их мужество.
Да, но это как-то не, как не наша гастрономия.
Это вообще, вы понимаете, это хуже было для евреев гораздо. Вот. Но он был готов меняться, друзья, что я вижу как человек, как раввин, как пастор и как брат верующим. Я вижу, что люди, готовые меняться, они идут за Богом. Они получают перемены, понимающие, что есть большее, да? И что же нам делать, если у вас этого нету? Вы просите Бога. Он дает просто и без упреков. И если мы просим по воле Бога, говорит Писание, 100% Бог слышит и 100% отвечает.
Но мне кажется, что иногда люди как раз боятся вот этих вот изменений, потому что боятся как раз сделать что-то неправильное. И таким образом, да, они лишают себя некого движения и находятся вот в таком застойном состоянии, наверное, для себя решая следующее, что вот уж лучше так, чем... Допустим, например, обрести вроде бы что-то новое, что-то большее, но еще под вопросом, от Бога ли это и насколько мне это будет полезно. Так уж лучше вот я имею эту синицу в руках и сижу с
это
ней,
трагедия.
Чем там смотреть, ориентироваться на этого журавля.
Иисус был, извините, экстремалом. Он принес то, что вообще не вмещалось. Евреям, знавшим, что придет Спаситель, но когда он пришел, а какие были знамения у Христа? Одно из главнейших знамений, о чем мы говорим, это проявление царства, силы Божьей. Он исцелял. Причем не просто исцелял там насморк или что-то. У него были так называемые мессианские чудеса. Исаия 35, там они описываются. Матфея 11, они описываются. Это мертвые воскресают. Прокаженные неизлечимо, они исцеляются, да? Глухонемые, рожденные глухими, это невозможно, это только Бог делает, понимаете? Это если, ну, психосоматическое что-то, это можно исцелить, или там что-то. Но слепорожденные, понимаете? Евреи знали, что это признаки Мессии. Обратите внимание, почему они знали? Не по словам, не потому, с какой проповедью он придет, какую доктрину церкви он принесет. Они должны были знать по проявлениям жизни. Потому что Бог – это жизнь. Когда Христос сталкивался со смертью, смерть была вынуждена уйти, а не могла остаться. Когда источник жизни, живой Господь, Машиах, Ишуа, встречался с людьми, которые были больны, болезнь уходила. Она не могла удержаться там, понимаете? Господа, так тоже призвание у каждого христианина. Это то же самое. Мы не можем снижать планку. У Бога только одна планка. Это слава Бога, проявленная в церквах.
Но тем не менее, да, как мы говорим, несмотря на все эти проявления, которые были, да, многие не приняли,
конечно,
его.
Конечно.
Именно исходя из того, как мы говорили, что лучше пребывать в том, в чем ты когда-то, да, был научен, да, нежели принять что-то новое, да, потому что в этом есть определенная опасность для человека.
Да. Да.
Вот, но как ее преодолеть?
Как, друзья,
вот
если
как преодолеть этот
нужно
страх?
Друзья, я не
выходить
знаю.
Выходить за шоры своего,
я захотел
вот этого
жить,
забора.
Как я искал жизнь. Я искал всю жизнь, как быть свободным. Поэтому занимался спортом. Потом я стал понимать о том, что что-то есть в духовном мире. Понимаете? И у меня было, я уже рассказывал, что у меня было в какой-то момент, я с работы пришел, просто духовная истерика. Я искал на небе. Я говорил, Господь, кто там Господь? Кто главный? Мне нужен главный. Понимаете? Я рассказывал, как это произошло. Но когда я принял Иисуса Христа своим Господом. Что я посвятил ему свою жизнь. Я сказал: Иисус, отныне ты мой духовный учитель. Я иду за тобой, понимаете? Я твой последователь, я твой ученик, понимаете? Я хочу быть как ты. Так когда я уверовал, через две недели или через неделю мама ко мне моя подошла, еврейка, Сара Яковлевна Айзман, учительница русского языка и литературы, которая атеистка всегда была. Она, знаете, к ко мне подошла? Она сказала, послушайте, какие слова сказала. Она не то, что я ей объяснил, мама, вот согласно Писанию, вот доктрина церкви. Нет. Она подошла, она видит, что со мной происходит, она сказала: Сережа, я хочу того же. Друзья, это Евангелие. Вот это Евангелие. Евангелие – это не уболтать слушателя, не доказать какие-то доктрины, которые ты высосал из пальца, где-то сидя там в теологическом университете. Извините, пожалуйста. Я имею духовное образование, и мне Бог уже вот и простил, я иногда шучу так. Да? Потому что все будут научены Богом. Друзья, нам нужна вот эта простота. И нам нужно желание жить. Насколько ты, слушатель, хочешь жить? Или ты хочешь со мной спорить сейчас, что-то искать? Я же спорить не буду, понимаете? Я же не буду. Иисус не спорил никогда. Зачем? Потому что овцы мои, Иисус говорит, они слышат голос мой. Если ты пока еще не овца, есть шанс стать Божьей овцой. То есть попроси, Господи, откройся мне, как-то вот покажи мне. Мне нужна жизнь. Если тебе нужна жизнь. Если тебе удовлетворяет существование нынешнее, где сыра земля потом будет, это гроб, и ты даже не увидишь, как тебе памятник поставят, потратят миллионы рублей на то, чтобы поставить никому, не... извините, пожалуйста, да? Вот это вот. Понимаете, чем живым отдать? И чего? Понимаете? Да еще же ад потом после жизни. Это же страшные дела. Это ад. Это Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Поэтому о чем мы говорим? Мы о жизни говорим. Жизнь явилась в лице еврейского Мессии. Он был послан сначала к еврейскому народу, но да, ученики должны были понести радостную новость дальше. Он сначала должен был подготовить свой народ. И согласно Библии, Деяния апостолов, там уверовали мириадос верующих после воскрешения Христа и Дня Пятидесятницы. Ученики действовали в силе Святого Духа. Многие из священников покорились вере. Это мы думаем, евреи отвергли. В Иерусалиме были десятки тысяч верующих. Так и написано в синодальном переводе. Но там перевод только тысячи. Там слово мириадос стоит в греческом. Это десятки тысяч были. Понимаете, да? Это было очень много. И евреи, верившие в Христа, в Машииха, в еврейского Мессию, они были в любви у всего остального народа. Так написано. Люди видели жизнь. Люди видели потрясающие отношения. Вот. Поэтому мы об этом говорим. Насколько мы хотим, как от Корнилий. И как Петр, смотрите, они оба поменялись.
Да,
я прям благословение получаю от нашего общения. И Петр поменялся. И слова Христа были верны. Ему нужно было поменяться. И тогда поменялся язычник. Смотрите, как интересно. Это прямо пророчески для нас, евреев. Мы должны в чем-то поменяться. И язычники поменяться. Я вам хочу сказать, забегая вперед, может, когда-то поговорим об этом. Важнейшая тема, друзья. Место евреев в Божьем плане спасения сейчас. Иоанна 4 глава 21 стих говорит нам, Иоанна 4, 21, что спасение от иудеев. Я вам скоро хочу сказать, спасение – это слово цозо, но на греческом. Вот, по-моему, так оно звучит. Означает полноту спасения. Да? То есть спасение от евреев, оно было... Но оно не закончилось. Оно еще будет. Потому что я заброшу вам такую вещь. Бытие 12.3 сказано, что в семени Авраама благословятся все народы. Не отдельные личности спасаться. В Откровении сказано, что спасенные народы будут ходить на поклонение в Иерусалим, в небесный Иерусалим. Народы. Не отдельные личности из народов. Что я сейчас скажу? Это мысль очень новая. Для меня была в свое время. Она не моя. Что когда еврейский народ покается как народ, когда мой народ покается как нация... Почему сейчас Бог поднимает мессианские общины? Это не я захотел таким быть, понимаете? Я не удумевал, как это так? Я христианин, да? Но Бог мне все объяснил. Когда покаятся евреи как нация, евреи во главе движения спасения, во главе церкви, вместе с язычниками народов, будут каяться целые нации, слышите, да? Не будет не просто единичное покаяние, но будет, Иисус сказал, вы ловцы человеков, будут сетями вытаскивать целые нации, и спасенные народы будут ходить. Не люди из народов будут ходить, слышите, да? В свете Иерусалима. А спасенные нации, да, Ира, какая новая?
Это очень мощно.
Это не моя
мощно,
мысль.
Да.
Понимаете? Это будет такой эффект от людей, которые действительно вошли в Божий план спасения. Оно началось с евреев, с Петра. Ему понадобилось изменение. Тогда изменился язычник, понимаете, да? Поэтому и моим братьям, какое хорошее у нас завершение, да? И евреям нам требуется какая-то перемена. Потому что мы столько цорос, то есть страданий, получили за наше отступничество, на самом деле, от Бога. А
и
почему такие страдания?
Друг
конечно,
другу, да?
Потому что мы сейчас атеисты. Мы сейчас часто без Бога, мы хуже, чем не евреи. Где-то я слышал, не знаю, правда, что штаб-квартира гомосексуалистов находится в Израиле. Это в Израиле. Понимаете, да? Как? Где как бы религия на уровне государства? Какая же это религия на уровне государства? Понимаете, да? Поэтому для нас, евреев, наступил Новый Завет. Иеремия 31:31. Бог уже заключил с домом Израиля Новый Завет. Временный закон Моисея был отменен. Кашрут был временное явление. Соблюдение времен и праздников – временное явление. Хотя мы соблюдаем субботу, но мы не законники. Мы в свободе это делаем. Я не говорю своим верующим, так, воскресенье неправильно, давайте в субботу. Я говорю, ребята, давайте откроем Новый Завет. Да? Вот. Там написано, что ритуальные обряды отменены. Пища, питья, времена, сроки. Но мы собираемся, потому что это благословенный день. Это седьмой день творения.
И вот
там
на этой радостной ноте мы с вами как раз закончим сегодня. Друзья, спасибо большое, да, что вы были с нами. Пожалуйста, слушайте нас. Еще раз вам напомню, да, на сайте Радио Теос передача «Шалом». Слушайте и пользуйтесь этим ресурсом. А вам желаю, конечно, обильнейших благословений. Помните о сотнике Корнилия и о том, что изменило его жизнь. И жизнь, конечно же, Петра. С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.